В заключение Феофан внушает Синоду, что, хотя мятеже слов Маркел дерзок и шаток, бесстыден и бессовестен, однако отнюдь не отважился бы так поступать сам собою. Но есть один или несколько людей, которые для интересов своих, им душепагубных, церкви же и государству зловредительных, сего злодея употребляют к такому возмущению и его в придерзостях беспечально творят, и великими обещаниями дурака обнадеживают. В доказательство этого Феофан скоро представил в Синод расспросные речи двух своих слуг, которые разговаривали с Маркелом в Невском монастыре. По их показанию Маркел говорил: «Я желаю покориться его преосвященству Феофану. Пошел бы я на коленях в дом его архиерейства из Невского монастыря, только б меня во всей моей вине простил. Да не велит мне вышняя моя власть, преосвященный Ростовский, который вскоре будет патриархом, да превысокие мои господа и милостивцы, на которых и надеюсь». С таким напутствием от обеих борющихся сторон отправился Синод в Москву. 8 января выехал двор из Петербурга. 13-го убежал из Невского монастыря Маркел прямо в Москву, оставив на имя архимандрита любопытное письмо. «Понеже получил я имено Его Величества словесный указ ехать мне по моей челобитной в Москву, того ради поеду прямо, и гнать за мною не для чего, понеже в лицо, а не от лица, еду и не ухожу, только от бед избавляюся. К тому не собственный никакой имею интерес явитеся Ее Величеству, Всепресветлейшей Государыне Императрице Евдокии Феодоровне». Когда в Синоде началось дело Маркела, то Феофан отстранил Дашкова как причастного к делу. Тогда Маркел, видя беду, сделал то же, что часто делали люди в его положении. Перевел дело в Преображенскую канцелярию, объявив за собою государево слово. Здесь он донес, что в службе на праздник по случаю мира с Швецией заключается поношение чести царевича Алексея Петровича. «В правде воли монаршей написано против прав царствующего государя» и так далее. Доносить об этом было не нужно, потому что все это было всем известно. И в марте 1729 года по указу Верховного Тайного Совета Радышевский был отослан в Симонов монастырь, что быть ему там неисходно. Феофан остался нетронут, и надежды Дашкова на патриаршество не осуществились. Не осуществились надежды на покровительство государыни-императрицы Евдокии Феодоровны. Как только по смерти Петра Великого обнаружилось враждебное движение против главных деятелей церковного преобразования, когда Феодосий был сослан и Феофан подвергся нападкам за неправославное, именно протестантское направление, так, естественно, должны были вспомнить о покойном Стефане Еворском, который обвинял Прокоповича в том же направлении. Мы видели, что еще при Екатерине подняли вопрос об издании книги Еворского «Камень веры», написанный против протестантов. При Петре II Верховный Тайный Совет окончил это дело. В заседании 25 октября 1727 года велено книгу «Камень веры», которую свидетельствовал тверской архиерей Феофилакт Лопатинский, к нему послать, чтобы он на ней подписал своеручно, что он ее свидетельствовал, а как подпишет, послать в Синод при указе, чтобы, напечатав ее, пустить в продажу. На другой день посланный к Феофилакту донес, что архиерей книгу своеручно не засвидетельствовал, а объявил, что ему еще надобно посвидетельствовать и поправить, и чтобы на то время дано было ему до 28 числа. С такими предосторожностями была издана, наконец, книга, которой суждено было иметь такую громкую известность. Но в то время, когда печатали книгу против протестантов, генерал-майор Алексей Потемкин донес из Смоленска, что здесь между шляхтою распространяется католицизм, и некоторые из принявших латинство смольнян находятся в Москве. Один из них, Ларион Лярский, уехал за польский рубеж и постригся в Ксензе. Верховный тайный совет велел смоленского епископа выслать в Москву, а на его место назначить другого. Вызвать в Москву и всех смольнян, принявших латинство. В Смоленске завести школу. Смоленский епископ Гидеон составил пункты о мерах к удержанию смоленской шляхты от принятия латинства. Пункты были утверждены Верховным тайным советом и состояли в следующем. Находящимся на границе караульным офицерам и драгунам подтвердить жестоким прещением, чтобы с Польши и Литвы не допускали выезжать в Россию римских ксензов, а смоленскую шляхту выезжать за границу без указа и паспортов. Если какой-нибудь ксенз придет по своим делам, о таком объявлять губернатору, а губернатор дает знать архиерею. Ксензу назначается время, в какое он должен исправить все свои дела, и берется с него письменное обязательство, чтобы он русских людей по римской вере не исповедовал и не причащал, никакими вымыслами к своей вере не склонял, в домы их для того ни тайно, ни явно не ходил и не носил другого платья, кроме того, какое носят ксензы. У всех смоленских шляхтичей взять сказки под жестоким истязанием, чтобы они нигде с римскими ксензами ни тайно, ни явно сообщения не имели, в домы к себе их не пускали, для исповеди к ним не ходили и никаких наговоров от них не слушали. Ослушников ксензов и шляхтичей брать, исковав, присылать в Сенат немедленно. Сенат расспрашивает их и доносит немедленно же Верховный Тайный Совет, и послабление в том никому никакого не делает. Смоленской шляхте детей своих для науки за границу в Литву и никуда отнюдь не отдавать, отдавать в смоленские, московские и киевские школы. Если кто по обучению в русских школах захочет ехать в другие государства, тех отпускать под присягою и брать по руке, что отъезжающий за границу не останется. Веры греческого исповедания не переменит и против Российской империи в службу нигде никому не вступит. В смоленской шляхте в домах своих для обучения детей и родственников отнюдь не держать римских учителей или инспекторов, а иметь инспекторов из русских подданных и веры греческого исповедания. Если же таких сыскать не могут, то по нужде могут брать из-за границы, только православной веры греческого исповедания и со свидетельством архиерейским. А когда русских инспекторов будет довольно, тогда из-за границы не брать никого, чтоб под видом православных не было римской веры ксензов. Если из-за польского рубежа римской веры девицы и вдовы захотят выйти замуж за смоленских шляхтичей, то им это позволять, когда они примут православную веру греческого исповедания. А смоленской шляхте дочерей и родственниц за границу замуж не выдавать за католиков и униатов. Из смоленской шляхты, желающих постригать в монахи в указанные лета, а возвратившихся из-за границы шляхтичей, которые стали там ксензами, и захотят быть в греческой вере монахами или бельцами, принимать и писать о том в Синод, школы в Смоленске завести и быть им в городе при монастыре, учителей брать из киевских монастырей и из московских школ по указам из Синода, учить латинскому, французскому и немецкому языкам, и которые захотят быть в священниках, тех учить и греческому языку. Смольнян, принявших католицизм, сначала велено было отправить в ссылку и деревни отобрать в казну, но в сентябре 1728 года Остерман объявил в Верховном Тайном Совете императорский указ, чтобы их не ссылать, оставить на житье в Москве и деревни не конфисковать. Но в то время, как принимались такие строгие меры, чтобы ксензы не пробрались в Смоленск и под видом учителей и инспекторов не водворялись в шляхетских домах, ксенз под этим именно видом пробрался в Москву и совещался здесь с русскими духовными о соединении церквей. Этот ксенз был аббат Жюбе, приехавший в 1728 году в Россию под видом наставника детей княгини Ирины Петровны Долгорукой, урожденной Голицыной, которая приняла католицизм, будучи с мужем своим князем Сергеем в Голландии. Пользуясь покровительством двух самых сильных фамилий Долгоруких и Голицыных и посланника испанского герцога Лирии, Жюбе в подмосковной Голицыно толковал о соединении церквей с тверским архиереем Феофилактом Лопатинским и другими знатными духовными лицами. Неизвестно, по каким побуждениям приняты были меры против протестантской пропаганды. В ноябре 1728 года препозитом лютеранских церквей объявлен был синодский указ, что пасторы не дерзали русских православных христиан учить своим догматам и привлекать в лютеранскую или другие веры. Приходящих на исповедь детей духовных пасторы должны спрашивать, ли они в вере греческого исповедания, и если окажется, что были, то таких не принимать, но немедленно объявлять о них в канцелярии синода. При браках спрашивать, оба ли сопрягающиеся лица лютеранской веры. Одно из них не греческого ли исповедания, и невеста не оставила ли живого мужа за несогласием относительно веры. Касательно дел на Украинах, на Дону шел старый, жизненный для казачества вопрос о выдаче беглых. Летом 1728 года отправился в Черкасск полковник Тараканов, чтобы высланы были все беглые, поселившиеся на Дону с 1695 года. Казаки собрали круг, прочли императорскую грамоту, посоветовались и пришли к Тараканову с объявлением, что во всем будут исполнять государев указ и вышлют беглых, поселившихся у них с 1712 года. О пришедших же с 1695 по 1712 год посылают в Москву старших бить челом его императорскому величеству. Выслать этих беглых нельзя, потому что из них у нас старшины и все лучшие люди, его императорского величества слуги. Если их выслать, то все городки опустошить, службу служить, границы и черты охранять будет некому. Вместе с этими вестями пришли вести более тревожные. Полковник Роговский, командированный с полком в транжемент на перемену, приехал в урочище Распопинский юрт. Наказной атаман Яким Расторгуев выехал к нему навстречу, привез проводников, но при этом начал говорить. «Дай тебе Бог дойти до транжемента в добром здоровье, потому что у нас по Дону и по другим запольным речкам не смирно. Казаки волнуются, потому что хотят высылать беглых с 1695 года. Опасно, чтоб, собравшись, не ушли на Кубань. По степным местам Кубани дорога им безвозбранная». Фельдмаршал князь Михаил Михайлович Голицын, донося об этом Верховный Тайный Совет, писал: «Я дал указ Чикину, что если из расспросов Расторгуева будет достоверно казацкое возмущение, дал бы мне знать как можно скорее, а сам бы с полками был готов. Смотря по ходу дела, я сам пойду для усмирения казаков или пошлю генерала Вейсбаха. Только доношу, Чейкин репортовал мне, что в его полках больных более 600 человек, и число их беспрестанно увеличивается. На день занемогает человек по 20 и по 30. Штабы, обер-офицеры едва не все больны. Если казацкое возмущение действительно вспыхнет, то тамошним царицынским корпусом утушить его нельзя. В Малороссии слободских полках находится только 10 полков, но и то за раскомандированием очень малолюдны. Едва по 300 человек в полку, притом здешние места оставить небезопасно. И на ландмилицию за ее новостью, что люди огня не видали, слабая надежда». Когда в Верховном Тайном Совете выслушано было донесение Голицына и отписки Донского войска с просьбой не выдавать беглых раньше 1712 года, то решили беглых вывозить с 1710 года. Атаманы Расторгуева подвергнуть розыску. Князь Голицын должен послать в команду свое предписание, что прежде времени с донскими казаками не поступали жестоко. Расторгуев с пытки не повинился. Но так как полковник Роговский подтвердил свое показание присягою, то атамана сослали в Сибирь. При всяком слухе о какой-нибудь смуте, о самозванце, казаки были тут. Так разглашали, что у Евдокии Лопухиной есть сын, которого она хочет воцарить, и что он живет на Дону у казаков, и что подметные письма, явившиеся в Петербурге, подкинуты казаками. Смут, впрочем, никаких не было при Петре II. Даже раскольники в своих пророчествах говорили: антихристовы страсти, исповедные всенародные три частные книги умершим, новорожденным метрические книги, и нашим российским государством овладеют еретики, и что ныне синод, то антихристов престол, и будет князь великий императором вторым, и при нем сыщется истинная вера пред Богом, и будет людям жить добро да недолго». С донскими казаками не велели поступать жестоко, потому что приходили известия о калмыцких и башкирских движениях. В конце 1727 года получены были из Казани известия, что калмыки находятся не в прежнем состоянии. К Дундуку Омбо приехали башкирские посланцы, 12 человек, и объявили, что у них пронесся слух, что будто калмыки намерены воевать против России. И если это правда, то приняли бы они и башкирцев к себе в союз. Эти посланцы остались у Дундука Омбо, дожидаются, на что решатся калмыки, переправившись с луговой стороны на горную. Вследствие этого русским правительством отправлены были по всем дорогам увещательные грамоты, чтобы башкирцы жили спокойно, и если от кого есть им обиды, чтобы жаловались, и получат удовлетворение без волокиты, могут ехать с жалобами в Петербург или Москву. Асессор Уфимский провинции Лихачев, обвиняемый башкирцами в обидах и взятках, был вызван к ответу. В распоряжениях относительно Малороссии, состоявшихся при Меньшикове, не было сделано никакой перемены. В тайной инструкции Наумова говорилось, хотя в грамоте его императорского величества, с ним посланной к малороссийскому народу, и в данной ему инструкции написано, что его императорское величество указал в Малой России гетмана выбрать по-прежнему обыкновенно, однако сие избрание написано для лица, а в самом деле его императорского величества соизволение быть гетманом миргородскому полковнику Данилу Апостолу, зачаемо, что от народу не иной кто, но он апостол, по старшинству и по заслугам, и ради имеющегося его у них кредиту избран будет». Прибыв в Глухов смотреть и разведывать, его ли Данила Апостола в гетманы народ будет избирать, и ежели б некоторые из того народа, о ком ином намерении имели в гетманы обирать, в таком случае того предостерегать и путь к тому предуготовить, чтоб, конечно, Данилу Апостола, а не иного, кого в гетманы народ избрал. А как приедет в Глухов Данила Апостол и ему объявить секретно, что его императорское величество указал его, а не иного, кого в гетманы обрать, и чтобы он служил верно и непоколебимо. Ежели паче чаяния старшины и народ малороссийский Данилу Апостола в гетманы обирать не станут, а будут выбирать иного, кого по своей воле и ему Наумову, того учинить не допустить, и то обрание под каким пристойным претекстом остановить и писать в коллегию иностранных дел». Наумов приехал в Глухов 18 сентября. Объявил, что государь указал быть у них в Малороссии, гетману по-прежнему, кого они выберут из малороссийского народа вольными голосами по-прежнему обыкновению. Потом Наумов спрашивал партикулярно и обще, кого хотят выбрать в гетманы, и получил единогласный ответ, что миргородского полковника Данилу Павловича Апостола.